Всем привет! Вы на канале Тактик Медиа, с вами Архивная Революция, я Михаил Тимин, и сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Мирослав Эдуардович Морозов. Мирослав Эдуардович, приветствую!
Добрый день, Михаил!
Друзья, 23 марта в ДК ЗИЛ состоится уже 5-й форум канала Тактик Медиа, и он будет посвящен 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Ну, будут, естественно, выступления наших уважаемых авторов, автограф-сессия, книжная ярмарка, выступление реконструкторов, ну, еще много всякого интересного. Приходите, будет очень интересно. Мы вас ждем. Ну, а сейчас, собственно говоря, для того, чтобы вас немного погрузить в ситуацию, так сказать, освобождения Крыма, мы вам расскажем про одну очень интересную операцию, которая произошла в то время.
Да, очень интересную операцию, которая, можно сказать, ознаменовала собой первый этап освобождения Крыма, потому что у нас традиционно связывают освобождение Крыма с апрелем 1944 года, что, наверное, все-таки не совсем справедливо по отношению к тем людям, которые пожертвовали своими жизнями для того, чтобы освободить Крым еще в 1943 году. То, что эти попытки не завершились успехом, как говорится, не их вина, их беда, но мы должны, конечно, помнить об этом всем, и в том числе помнить о том опыте, который эти действия с собой привнесли в нашу военную историю, о тех героических делах и событиях, потому что все они в той или иной степени все равно вели нашу страну к победе.
Речь о
Керченско-Эльтигенской десантной операции. Совершенно верно. Вот, я сразу хочу оговориться, что мой друг и коллега Андрей Ярославович Кузнецов в 2007 году опубликовал прекрасную книгу, которая называется «Большой десант». Книга эта доступна. Мы с Андреем Ярославовичем впоследствии в качестве соавторов опубликовали книгу по боевым действиям Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны «Краткий курс боевых действий», где еще раз был повторен в сжатом виде этот материал. Мы неоднократно его обсуждали, вот, поэтому в значительной степени то, что я буду сегодня рассказывать, оно перекликается с материалами этой книги, но удалось несколько новых штрихов этой истории. Потом, я думаю, что все равно не все с этим известно. Все-таки, так или иначе, по ряду обстоятельств, Керченско-Эльтигенская десантная операция, она не на слуху в нашей военной истории, поэтому мой краткий рассказ в пределах вот, часового выступления сегодня будет посвящен этой теме, которая, конечно же, заслуживает намного более объемного и глубокого рассмотрения.
Ну, до этого дойдем со временем.
До этого, я надеюсь, да, мы дойдем, доживем. Вот. А сегодня краткий рассказ, который, я надеюсь, будет полноразмерную лекцию предвещать в обозримом будущем, но основные моменты сегодня мы расскажем. Планы освобождения Крыма в целом, не только Керченско-Эльтигенской операции, начали разрабатываться еще с 20-х чисел сентября 1943 года, когда Красная Армия осуществляла стратегическое наступление на всем южном крыле Советско-Германского фронта. Никакой стабильности фронта не было. Что именно планирует делать противник, тоже было непонятно. Он осуществлял стратегическую оборону, отступая от одного рубежа к другому. И собирается ли противник оборонять Крым, или он собирается его эвакуировать, потому что уже вырисовывались вполне реальные перспективы выхода советских войск к Перекопу и Сивашу. Таким образом, отсечение Крыма от сухопутной связи с основной группировкой германских войск на Восточном фронте. Собирается ли противник в этом случае оборонять Крым, было непонятно. Собственно, это было непонятно и самому германскому командованию. Само командование 17-й немецкой армии, которая в этот момент еще даже в Крыму большей частью своих сил не находилась. 17-я армия, я напомню, она перед этим занимала Таманский плацдарм и эвакуировалась с него. И завершение этой эвакуации было пришлось на 9 октября, то есть в эти дни еще осуществлялась перевозка войск. Часть из этих войск транзитом через Крым убывали на нижнее течение Днепра, поскольку уже вовсю шла битва за Днепр. Какие-то войска оставались в Крыму, и поэтому определить намерения противника в связи с этим было крайне сложно. Наша разведка вообще установила о том, что в Крыму находятся 5 румынских и 2 немецких дивизии, причем обе немецкие дивизии находятся в районе Джанкоя, а в противодесантную оборону осуществляют только румынские соединения, и поэтому, скорее всего, противник на серьезную оборону Крыма не рассчитывает. Немецкие войска будут из Крыма выводиться на линию Днепра, и таким образом возникали реальные предпосылки для того, чтобы в ходе энергичного преследования нанести поражение вот этой вот группировки немецко-румынских войск, при преследовании заставить ее там бросить большое количество вооружения, военной техники, складов, отсечь какие-то группировки, окружить, ну, как это бывает при осуществлении стратегического преследования. И в первую очередь наши планы исходили из этого. Конкретно план, представленный командующим Северокавказским фронтом генералом армии Петровым и командующим Черноморским флотом вице-адмиралом Владимирским. План от 30 сентября. При этом планировалось, что наступление Северокавказского фронта, который преследовал в тот момент войска немцев на Таманском полуострове, будет осуществляться во взаимодействии с главным ударом, который будет наносить Южный фронт через Севаш и Перекоп. И в этом случае планировалось со стороны Северокавказского фронта высадить два десанта. Во фронт входило две армии, 18-я и 56-я. При этом 18-ю армию планировалось высаживать через Керченский пролив, а 56-ю армию планировалось высаживать в Ялту и Алушту. То есть на большом удалении от наших портов, при этом высаживать с боевых кораблей, грубо говоря, по тем примерно рецептам, как это было в декабре 1941 года в ходе проведения Керченско-Феодосийской операции. И даже при особо благоприятном стечении обстоятельств планировалось высаживать десанты непосредственно в сам Севастополь, если противник будет уже из него отступать на подступах к Севастополю, непосредственно в Севастопольский порт. При этом командование Черноморского флота и находившийся в тот момент в командировке на Черноморском театре военных действий нарком военно-морского флота адмирал Кузнецов понимали, что для нормального обеспечения крупного десанта сил и средств Черноморского флота, мягко говоря, не хватает. Дело в том, что 1 октября 1943 года транспортный флот советский на Черном море, который к началу войны имел 95 транспортных судов тоннажом выше 500 брутторегистровых тонн каждая, оставалось всего 7 из 95. При этом из этих 7 судов 4 являлись танкерами. То есть для перевозки большого количества грузов они были не предназначены, что-то могли перевозить только на верхних палубах. Поэтому изначально весь расчет этой операции делался только лишь на тот случай, что противник будет Крым таким образом покидать. Собственно, такие же намерения вынашивало и командование 17-й немецкой армии, которая эвакуировалась с Таманского плацдарма, что до того момента, когда Крым будет отсечен, советские войска выйдут в направлении Перекопа, до этого момента сухим путем к нижнему течению Днепра будет дана команда 17-й армии отступить. 23-24 октября, как мы знаем, был прорван фронт обороны немецких войск на реке Молочной, после чего войска Южного фронта начали развивать наступление в направлении Севаша. И был разработан план операции «Марс», «Михаэль», там по несколькими кодовыми названиями отступления 17-й армии. И до последнего момента ждали приказа на его осуществление, даже уже начали уничтожать кое-какие сооружения, запасы. И тут 29 октября из ставки Гитлера поступает приказ Крым жестко удерживать, оборонять до последнего, даже несмотря на то, что он будет отрезан суши. Командующий Кригсмарина адмирал Дёнец пообещал Гитлеру на совещании по военно-морским вопросам, что флот без проблем сможет обеспечить доставку ежемесячно 40 тысяч тонн грузов в Крым и в случае необходимости эвакуировать войска 17-й армии. Такие планы начали разрабатываться. Вот, и после этого доклада Гитлер принял соответствующее решение. И поэтому на этапе планирования наших действий он закономерно, не было известно об этих решениях Гитлера, принятых в самый последний момент, поэтому наши действия были рассчитаны на совершенно другую обстановку. Вот это вот важный момент, который я считаю необходимым подчеркнуть. И, ну и были другие факторы, с которыми мы столкнулись. Вот, в частности, небезызвестная история, что именно в период подготовки Керченско-Альтигенской десантной операции произошла та небезызвестная трагедия кораблей Черноморского флота, когда 6 октября после набега на немецкие коммуникации в районе Ялты немецкой авиации в утренние часы, ну точнее даже в течение всего светового времени дня, 6 последовательными ударами одной группы пикирующих бомбардировщиков были потоплены лидер эскадренных миноносцев «Харьков». Эскадренные миноносцы беспощадны и способны, с большими жертвами среди их экипажей. После этого, как известно, ставка Верховного Главнокомандования поставила на вид и командованию Черноморского флота, и в том числе командованию Северокавказского фронта, поскольку все-таки флот находился в оперативном подчинении у фронта, и все его операции должны были визировать командующим фронтом. Это послужило, так сказать, подлило масло в огонь в личный конфликт, который существовал между командующим Черноморским флотом вице-адмиралом Владимирским и командующим Северокавказским фронтом генерал армии Петровым. Оба они неоднократно писали жалобные письма на поведение, так сказать, своего визави в адрес верховного главнокомандующего. Очень плохо друг с другом контактировали. Контакты осуществлялись на уровне мелких лиц, и со стороны флота было, в общем, непонимание требований армии, ну и, соответственно, наоборот, к сожалению, в ущерб совместно выполняемому делу. Вот. И стало ясно после вот этой вот истории с тремя эсминцами, что никаких дальних десантов не будет. Десант может осуществляться только через Керченский пролив. План десантной операции был переработан. Каждая из армий получила свои полосы для действий на западном берегу Керченского пролива, 18-я армия в южной его части в районе поселка Эльтиген, 56-я армия в северной части пролива в районе так называемого Ненекальского полуострова, который находится северо-восточнее Керчи. Тут уже нужно сказать несколько слов о том, что представляла собой противодесантная оборона противника.
Да, это очень важный вопрос.
Да, к началу этого всего. Противодесантную оборону в полосе примерно около 400 километров, почти 400 километров по берегу осуществлял 5-й армейский корпус.
Немецкий,
да. Но в составе этого корпуса была одна немецкая дивизия двухполкового состава 98-я, и так получилось, что оба участка высадки приходились на участок 98-й пехотной дивизии. Дивизионная группа полковника Кригера, которая обороняла район Феодосии, район Владиславовки и Старого Крыма, где немцы ожидали высадки посадочных воздушных десантов. И кроме того, три румынских дивизии. 19-я пехотная обороняла Арбатскую стрелку по всей ее длине от Генищенска до Арабата. 3-я румынская горнострелковая дивизия все северное побережье Керченского полуострова обороняла, и 6-я румынская кавалерийская дивизия обороняла от Феодосии и вот до, грубо говоря, южной части поселка Эльтиген. Сам район от Эльтигена до Керчи обороняла 98-я пехотная дивизия. Конечно, для обороны такой значительной полосы этих сил было недостаточно. В частности, та же 98-я пехотная дивизия имела участок в 98 километров для обороны, который был занят всего 4 пехотными батальонами. Еще 4 пехотных батальона находилось в резерве. Но при этом, правда, 12 батарей, 9 легких и 3 тяжелых было непосредственно в распоряжении командования 98-й дивизии. Естественно, понимая, что такая незначительная плотность войск, немецкая пехота чувствовала себя неуютно, как, собственно, и румынская. Но в то же время противодесантная оборона в основном была основана не так, как это было в 1941-1942 году, на пехотинцах, сидевших на берегу, а она уже в значительной степени опиралась на то, что было создано в предыдущий период, а то есть немецкий флот на Черном море и немецкая береговая артиллерия. Была возможность развернуть противодесантные минные заграждения. Что же немцы сделали в этом плане? С 22 сентября, то есть еще до оставления Таманского полуострова, начались оборонительные минные постановки в Керченском проливе. В общей сложности в течение последующих полутора месяцев было поставлено 17 минных заграждений непосредственно в проливе у Темрюка, вдоль Арабатской косы, в Казантипском заливах, бухты Коктебель на подходах к Феодосии и Двуякорной бухте, и еще 2 заграждения в северной части Азовского моря. Всего с начала 1943 года немцы начали еще в начале 43 года ставить минные заграждения на южном входе в Керченский пролив, чтобы не допустить туда проникновения советских кораблей, которые грозили перерезать коммуникации 17-й армии, находившейся на Тамане. Вот с учетом этих оборонительных минных постановок в общей сложности в проливе и на подходах к нему было немцами только выставлено 1900 мин, в том числе 300 донных. Еще 429 мин, в том числе 127 донных, были выставлены самими кораблями и авиацией Черноморского флота за этот период.
Советскими, соответственно.
Да, да. То есть, минная обстановка, ну, по меньшей мере, в Керченском проливе было около 1500 мин. к сожалению, никакого накануне проведения операции, не то что не было уничтожения этих минных заграждений, не было даже проведено разведывательного тролления, был проложен только один единственный очень узкий фарватер со стороны Новороссийска, Анапа до Короткова и Тамани, портов, которые находились на восточном берегу Керченского пролива. Большего сделать не удалось. Далее, эти минные заграждения прикрывались с берега достаточно серьезной группировкой береговых батарей. В общей сложности 5-й армейский корпус располагал 1193 орудия миномета, в том числе 355 полевых и береговых орудий калибром 75 мм и более. И, кроме того, еще 84 88-мм зенитки, часть из которых тоже были привлечены к задачам противодесантной обороны. В общей сложности береговая артиллерия составляла в полосе только 5-го корпуса 17 батарей сухопутных войск калибром от 100 до 170 мм и 14 батарей Кригсмарины от 76 до 170 мм, то есть всего более 120 береговых орудий. Причем вот основная группировка Кригсмарины, 613-й береговой артиллерийский дивизион 10-батарейного состава, он весь был вытянут от северного до южного входа в Керченский пролив. Все 10 батарей. Батарей было настолько много, что даже большая часть батарей сухопутных войск к ПДО не привлекалась. Она на правах обычной полевой артиллерии в ходе уже десантной операции использовалась.
10 батарей – это фактически дивизия, даже не дивизион, если так говорить
серьезно. Ну да. Для нас это был бы, возможно, дивизия прорыва при таком количестве орудий. Но немцы это называли дивизионом. Еще группа батарей была в районе Феодосии, но она, слава богу, не участвовала. Но те батареи сухопутных войск, которые находились в районе Феодосии на механической тяге, они в ходе проведения операции почти все были переброшены на Керченский полуостров, некоторые только под Севаш. В большинстве своем. И вот именно немецкая артиллерия, ее огромная группировка, потому что, кроме того, 5-му корпусу был придан один зенитно-артиллерийский полк Люфтваффе в составе, там, по-моему, 9 тяжелых и 20 легких батарей. То есть очень серьезная артиллерийская группировка, которая в значительной степени компенсировала недостаток пехоты. Далее, непосредственно военно-морской флот, которого в 1942-1941 году не было вообще. Но к 43-му году, да, военно-морской флот противника, безусловно, но к 43-му году он представлял уже собой достаточно серьезную силу. К началу проведения операции в распоряжении немецкого адмирала Черного моря находилось 10 торпедных катеров, 16 моторных тральщиков раумботов, вот это такие корабли водоизмещением более 100 тонн, которые изначально по проекту несли две 20-миллиметровых пушки и спаренный пулемет винтовочного калибра, но потом дополнительно были усилены 37-миллиметровой полуавтоматической противотанковой пушкой. Они с начала 43-го года активно использовались немцами в ходе той же операции «Нептун», то есть попытки сорвать снабжение Малоземельского плацдарма. Их экипажи имели серьезный боевой опыт. Там попытки блокады Малоземельского плацдарма были неудачны, но в то же время уже тогда обозначилась проблема несоответствия как бы наших катерных сил вот этим вот кораблям третьего ранга противника. И главную силу, так сказать, основным классом кораблей, которым располагал противник на Черном море на тот момент, к началу операции, это 82 быстроходных десантных баржи. Это корабль почти 300 тонн водоизмещением со скоростью 10,5 узлов, вооруженный орудием Шнайдер Кризо образца 1897 года. Большие запасы этих пушек были захвачены немцами в Польше и на соответствующих станках были использованы для вооружения большей части вообще тех БДБ, которые на всех театрах военных действий вводились в строй. К началу операции непосредственно в базах Керченского полуострова находилось 20 быстроходных десантных барж. Да, помимо 75-миллиметрового орудия, баржи имели еще 22 20-миллиметровых автоматических пушки, но это, так сказать, базовый проект. Уже к концу 1943 года целый ряд барж получили дополнительное вооружение из тех же 20-миллиметровых автоматов. Отдельные получили установки для стрельбы реактивными снарядами РАК для целей ПВО. Также устанавливались на отдельных там исчетверенные фирлинги и 37-миллиметровые автоматические пушки. Но это все-таки больше в порядке исключения. К концу 31 октября в базах Керченского полуострова находилось 20 боевых быстроходных десантных барж. Из них 4 базировались непосредственно на Керчь в проливе, то есть им 2 шага было до участков высадки намеченных наших. И 16 находились в Феодосии. Там же в Феодосии находились и вот боевая группа роумботов, Там же находилась главная база первой флотилии торпедных катеров, но эту флотилию на случай появления крупных кораблей Черноморского флота немцы были не в курсе, что мы их не будем использовать. В основном их держали в резерве, хотя в нескольких эпизодах также немецкие шнельботы принимали участие в боях в проливе, о которых речь пойдет позже. Чем располагала советская сторона? Две армии Северокавказского фронта насчитывали почти 156 тысяч человек, в том числе 129 тысяч числилось в боевых войсках. Но мы же понимаем, что то, что находилось на восточном берегу Керченского пролива, это далеко не все, что могло участвовать в операции. Определяющим являлась не численность войск, а возможность Черноморского флота по их перевозке.
Высадке.
Да. Перевозки через пролив, высадки, соответственно, а единовременно все плавсредства, находившиеся в распоряжении Черноморского флота и Азовской флотилии, не могли поднять больше 11-12 тысяч человек.
Это полностью, да?
Да, все, чем располагал флот. Но при этом мы тоже же понимаем, что на возможности флота по высадке, и этим, собственно, продемонстрировал опыт проведения Керченско-Феодосийской операции, вот точь-в-точь повторилось то же, что было в конце декабря при высадке десантов 41-го года, да, при высадке десантов на Керченский полуостров, когда очень сильно влияли погодные условия, и зачастую даже без всякого противодействия противника не удавалось высадить десант именно из-за погодных условий. Поэтому в чистом виде вот это вот превосходство, немецкий 5-й корпус на эти 400 километров располагал примерно 60-65 тысячами человек, и вроде как мы обладаем 2,5-кратным превосходством, но реализовать его без помощи флота невозможно. И вот здесь наступал самый, так сказать, узкий момент. Но в то же время надо понимать, что вот эти вот обе армии Северокавказского фронта подошли к Керченско-Эльтигенской десантной операции сразу после боев на Тамане, без практически какой-либо оперативной паузы, отдыха и пополнения. Поэтому стрелковые роты 56-й армии в среднем насчитывали 52 человека к началу операции. Дивизии первого эшелона 59 человек в стрелковой роте к началу операции. В 318-й стрелковой дивизии 18-й армии, той самой легендарной дивизии, которая позже удерживала Эльтигенский плацдарм, средняя укомплектованность стрелковой роты составляла 51 человека.
Ну, то есть меньше 50% фактически.
Да, да. Поэтому 4,5-5-тысячные дивизии по штату, где значительная часть личного состава приходилась на тылы и артиллерию. Достаточно серьезная группировка военно-воздушных сил располагал фронт, а 4-я воздушная армия и часть военно-воздушных сил Черноморского флота, около 900 боевых самолетов, в том числе 789 исправных. Из них 242 штурмовика, 99 бомбардировщиков и 70 ночных бомбардировщиков. Противник непосредственно в Крыму располагал примерно 140 боевыми самолетами, но в ходе операции они усиливались, была переброшена еще одна группа 52-й истребительной эскадры в Крым. И кроме того, привлекали зачастую двухмоторные бомбардировщики «Хенкель-111» из 55-й группы. А так непосредственно в Крыму боевые эскадры, да, а так непосредственно в Крыму находилась одна группа немецких пикировщиков и одна группа румынских пикировщиков. И действовали они намного активнее, чем наши ВВС в ходе операции по нагрузке на один экипаж по количеству совершенных самолетовылетов. Значит, для проведения десантной операции флот был реорганизован следующим образом. Десант 56-й армии на Еникальский полуостров должна была осуществлять Азовская военная флотилия, которой командовал контр-адмирал Горшков. Для него это уже вторая десантная операция. Конечно, он в этом отношении был опытный зубр, скажем так. Азовская военная флотилия сформировала первый и второй два отряда высадки. Третий отряд высадки формировал непосредственно Черноморский флот. Во главе его был поставлен командир Новороссийской военно-морской базы контр-адмирал Холостяков. И этот третий отряд высадки отвечал за высадку войск 18-й армии в районе Эльтигена. Это наш второй плацдарм. Непосредственно в первый день операции для высадки планировалось задействовать 68 боевых катеров специальной постройки, 126 транспортных и высадочных плавсредств. Сюда мы причисляем всякие катера-тральщики, малые сторожевые катера, десантные боты, тендеры, сейнеры, шхуны и так далее и тому подобное. И 28 несамоходных плавсредств. В общей сложности этот Тюлькин флот насчитывал аж 222 вымпела. Но среди них, 68 боевых катеров спецпостройки, это вот наполовину малые охотники, 50 тонн, а все остальное, соответственно, меньше. И бронекатера, Речные, опять же, как мы понимаем, да, 11-24, 11-25 и С-40 проектов. Торпедные катера типа Г-5 17 тонн водоизмещением с двумя крупнокалиберными пулеметами, ничего не крупней.
Ну, соответственно, у малых охотников 45-миллиметровая оружие.
Две 45-ки, два пулемета ДШК. То есть, самый крупный калибр на кораблях – это 45-миллиметровая пушка. Вот. При том, что у противника... Ну, на шнельботах были 40-миллиметровые автоматические пушки Бофорса калибром 40 мм. На раумботах полуавтоматы 37, автоматы 20. А на быстроходных десантных баржах, собственно, я уже про них говорил. 75-миллиметровое, да, и 20-миллиметровое автоматические орудия. Ну и, в принципе, просто даже в условиях огневого поединка друг с другом просто немецкие корабли обладали намного большей живучестью, потому что 300-тонная быстроходная десантная баржа, ну, всякого гораздо больше может выдержать попадание из 45-ки, чем малый охотник может выдержать попадание из 20-миллиметрового «Эрликона». Я думаю, это понятно.
Уж тем более более крупного калибра.
Да. Ну и кроме того, конечно, надо упомянуть, что Черноморский флот обладал и кораблями третьего ранга. Было два сторожевых корабля типа «Ураган», «Монитор Железняков», три канонерских лодки, в том числе две типа «Эльпидифор», 20 тральщиков, но большинство этих тральщиков это были мобилизованные. В то же время оставалось 8 тральщиков типа «Фугас». Но ни один из этих кораблей третьего ранга Черноморского флота к проведению операции не привлекался.
Ну, по тому приказу, соответственно.
Нет, приказ на них не распространялся. Приказ распространялся на линкор, крейсера и эсминцы. Корабли третьего ранга можно было привлечь, но они не были привлечены. Официально это объяснялось, хотя вот такого четкого вот официального объяснения, чтобы кто-то от кого-то где-то его требовал и кому-то писал, его не было. Но подразумевалось по умолчанию, что эти корабли не привлекаются, потому что занимаются защитой коммуникаций, которые идут вдоль побережья Кавказа. То есть, те же тральщики «Фугас» там ходили, водили конвои, там действовали немецкие подводные лодки, периодически туда набеги могли совершать торпедные катера, но фактически в ходе операции они действовали только против десанта, к походам на наши коммуникации практически не привлекались. Вот. Конечно, обстановка могла сложиться так, что они могли быть задействованы, и, наверное, в этом было бы определенный смысл и эффект, но их не задействовали. Ну и кроме того, конечно, флот принимал участие своей береговой артиллерией и морской пехотой. Просто важно понимать, что очень важную роль при реализации плана операции играла группировка артиллерийская на восточном берегу Керченского пролива.
Ну, разумеется. Конечно.
Да. Вот, если в 56-й армии 325 орудий и 144 миномета находились на косе Чушка на расстоянии там, 4-5 километров от места высадки, и все это простреливалось армейской артиллерией, там, включая дивизионную, да, то участок высадки под Альтигеном находился на расстоянии 17-18 километров от восточного берега. И здесь большую роль играло 12-152-мм и 35-122-мм орудий из подвижных батарей флота. К ним еще было добавлено 36-152-мм армейских орудий, но 152-мм пушка гаубицы имела меньшую дальность стрельбы, чем 122-мм пушка корпусная. А все 122-мм батареи относились к флоту. И только уже в ходе проведения операции были введены в строй стационарные морские батареи с большой дальностью стрельбы, 200-мм, и 6 декабря только лишь, это получается за день до ликвидации Эльтигенского плацдарма, в строй вступили 230-мм батареи. Серьезного они, конечно, роли не сыграли. Ну и непосредственно проведение самой операции. Что вообще высадка намечалась в ночь на 1 ноября и одновременно планировалась на обоих участках. И прогноз, который еще утром был положительный, начал меняться стремительно на глазах. Гидрометеослужба Черноморского флота, ну и в принципе Северокавказского фронта не смогли заранее предсказать стремительного ухудшения погоды к вечеру, к ночи. То есть, волнение 1 балл очень легко превратилось в 3-4 балла к вечеру. А 3 балла уже было очень много, а 4 вообще запредельно для вот этого вот флота, небольших собранного, кораблей, где огромное количество еще не самоходных плацсредств, различных понтонов, там шлюпок, грибных баркасов шли на буксире у катеров. Поэтому к 4 часам ночи на линию старта на участке высадки Азовской военной флотилии вышло только лишь 60% намеченных катеров и судов, на которых находилось не более 1000 десантников. Ну и стало ясно, что высадка такими малыми силами смысла не имеет, и командующий фронтом Петров в 4 часа утра отдал приказ, за полчаса до начала артподготовки, отдал приказ высадку на участке Азовской флотилии не осуществлять. Непонятно, почему такой же приказ не был отдан на участке высадки 18-й армии в районе Литигена. И там все-таки высадка состоялась. В 4.30 началась артподготовка, в 4.50 высадка. На всех кораблях находилось 5852 человека, 30 орудий, 23 миномета. Но при подходе к берегу в 30-50 метрах на большем части участка высадки был встречен песчаный бар. Воды над ним было примерно 80 сантиметров. Малый охотник имеет осадку 1.5 метра. Торпедный катер типа Г-5 метр 20 сантиметров. То есть, соответственно, такие катера пройти не могли. Они содержали десант. Требовалось перегружать на мелкосидящие какие-то, чтобы пройти над этим баром. Поэтому часть просто утыкалась в этот бар и говорили, что дальше дойдете пешком. А фактически за баром начиналась яма с глубиной 3 метров, и многие, к сожалению, утонули, не успев бросить груз. Да, десантники, да, и избавиться от своего снаряжения и вооружения. Вот. Часть плавсредств прошла над этим баром мелкосидящих, но были выброшены на прибрежную полосу прибоем сильным, который был у берега. И, соответственно, крупным катерам для перегрузки и доставки вторых эшелонов и переправки их на берег не вернулось. Немецкая береговая оборона противодесантная полностью проспала высадку. Только лишь в 5 часов 20 минут был открыт огонь немецкой артиллерии загородительной. При этом уже значительная часть катеров находилась в мертвой зоне для немецких артиллерийских батарей, находившихся на возвышениях. Пехота, занимавшая участок высадки, в панике бежала. И, в общем-то, десант высадился без особых проблем. Немецкие быстроходные десантные баржи, вышедшие из Керчи, артподготовку слышали, но не придали ей значения, к участку высадки не подошли. Другие баржи, которые до мыса Токиль, южный берег, патрулировали Керченского полуострова, точно так же не обратили. То есть, фактически, противник сильно высадке не препятствовал, но только лишь из-за погодных условий из вот этих вот 5852 человек удалось высадить примерно 2500-2600.
Половину примерно.
Вот, да, в отчете до 2964 цифра увеличивается, но, видимо, она все-таки завышена. И самое главное, что из 105 единиц, которые принимали участие, плавсредств, которые принимали участие в высадке на участке 18-й армии, погибли 26, и еще 34 вышли из строя. Посадки на мель, выбрасывание на прибоем на прибрежную отмель с последующим добиванием немецкой артиллерии, в основном эти. Ну, было еще несколько случаев подрыва на минах, которые до этого не были разведаны, и которые до конца операции мы продолжали ходить так, как будто их и не было в этом проливе. Последующие дни до 4 ноября включительно на плацдарме шли тяжелейшие бои. Немцы сразу же, определив, ну, они первоначально решили, что силы десанта не более 500 человек, стянули к этому плацдарму резервы, начали контратаковать, убедили, что десантников больше, бросили две батареи 191-го дивизиона штурмовых орудий, при их поддержке контратаковала немецкая пехота и румынская пехота, которая тоже туда была переброшена, и периодически создавалась достаточно критическая обстановка, но благодаря постоянной доставке подкреплений, а всего в ночи со 2 по 4 ноября было доставлено еще почти 5000 десантников, значительное количество грузов, некоторое количество легких орудий, ну, не более 76 мм, 12 76-мм дивизионных орудий, которые в ночь высадки пытались на специальных понтонах доставить, все были в условиях штормовой погоды, все эти понтоны унесло через Керченский пролив на юг, только один там прибило к берегу, и он был уничтожен уже румынской противодесантной обороны. То есть бои шли с переменным успехом. Вот немцы в течение дня десант почти прижимают к берегу, ночью идет высадка, организуются контратаки наших войск. Огромную роль в отражении немецких ударов удалось установить связь с корректировочными постами. Играла артиллерия, которая на пределе своей дальности с восточного берега поддерживала. И особенно штурмовая авиация. Три штурмовых авиационных дивизии, одна Черноморского флота и две из состава 4-й воздушной армии, работали на поддержку этого плацдарма. И в сутки они более 200 самолетов вылетов в день производили, что очень сильно сковывало действия немцев. Они охотились за этими штурмовыми орудиями, часть штурмовых орудий была выведена из строя, не давали немцам подняться в атаку, и таким образом плацдарм был удержан. Огромную роль в этом сыграл командир 318-й стрелковой дивизии Василий Федорович Гладков. Вот хотелось бы его характеристику от генерала Ласкина, которого мы помним как командира 95-й стрелковой дивизии, начальника 4-го сектора обороны Севастопольского оборонительного района. Вот он следующее писал про Гладкова. «Это был человек кремнисто-твердый, храбрый, по-солдатски прямолинейный, искренний, внутренне очень собранный. Он обладал железной волей и не боялся идти на риск, на смелые и дерзкие решения, принимая на себя всю ответственность за их последствия. А огромный боевой опыт выработал в нем самообладание, отвагу, решительность, развил умение разгадывать замыслы противника. Василий Федорович обладал еще одним драгоценным качеством, исключительным спокойствием даже в самых критических ситуациях боя, что благотворно сказывалось на всех его подчиненных, командирах и рядовых. Он был ветераном боев на Малой Земле и поэтому имел, в общем, соответствующий боевой опыт, очень четко руководил войсками и сразу же, не давая немцам закрепиться, контратаковал. И в результате атаки немцев 4 ноября они первый раз, в последний раз атаковали. Дальше, поскольку высадился на Еникальском полуострове десант 56-й армии, немецкая ударная группа была... И вот эти штурмовые орудия переброшены на то направление. И сразу же, без всякой паузы, 5-6 ноября десант значительно расширил в результате контратак свою контролируемую территорию. 7 ноября немцы предприняли операцию «Комет» с попыткой еще раз ликвидировать плацдарм, но вообще ничего из этого не получилось, даже минимального какого-то продвижения. И после этого бои на длительное время стабилизировались. Наши бойцы проявляли необычайную стойкость, ну, в частности, стал достоянием подвиг взвода 613-й штрафной роты во главе с лейтенантом Алексеем Денисовичем Шумским. И немцы, обороняемые этой взводом высоту 47,7, смогли занять во второй половине дня, 1 ноября, это первый день боя, лишь после того, как погибли все 18 бойцов, которые защищали эту высоту. Пленных в эти дни практически не было, там 8-11 человек за сутки боя, при том, что десант действительно нес серьезные потери. Посмертно лейтенант Шумский был удостоен звания Герой Советского Союза. И в общей сложности из 7,3 тысяч высаженных на плацдарм до 10 ноября бойцов потери к 10 ноября составили 3016, из которых 621 погиб в бою, 1308 утонуло, это по докладу полковника офицера генерального штаба, который контролировал действия, и более 1000 получили ранения, то есть утонувшие, к сожалению, составляли основную причину потерь среди десантников. Десант Азовской военной флотилии был высажен в ночь на 3 ноября в хороших погодных условиях и сразу же сопровождался большим успехом. Для немцев он также был внезапен. Немецкие войска, которые находились в противодесантной обороне, так сказать, тонкой линией, все разбежались, были сразу захвачены и уничтожены две береговые батареи 613-го морского немецкого дивизиона, чего, к сожалению, не удалось сделать под Альтигеном. И началось сразу наращивание сил. Уже к полудню 4 ноября на плацдарме находилось 9500 десантников, при этом потери составляли только 150 человек убитыми и ранеными. При этом одних немцев только в 100 человек в плен взяли, то есть там все в нашу пользу складывалось. И далее тоже очень предприимчиво действовало командование, ну, достаточно предприимчиво, до 11 ноября, вот с 3 по 11 ноября, пока десант действовал в зоне досягаемости артиллерии с косы «Чушка», удалось продвинуться серьезно вперед, выйти к восточным, северо-восточным окраинам Керчи и к восточным окраинам к села Булганак. Занять район Джумушкайских каменоломеня, еще там целый ряд населенных пунктов освободить. В результате из-за выхода к Керчи и того, что Керченский порт оказался в зоне наблюдения и прямого выстрела советской артиллерии, немецкому флоту пришлось покинуть Керчь. Все быстроходные баржи перешли в Камыш-Бурун. Кригсмарина была вынуждена полностью отказаться от попыток ночью блокировать Еникальский плацдарм. И немецкое командование все силы 98-й пехотной дивизии перебросило против Еникальского плацдарма, оставив Ильтигенский плацдарм для 6-й кавалерийской дивизии.
Румынской, соответственно.
Румынской дивизии, да. Авиатранспортом было переброшено два немецких полка на аэродром Багерово из района Херсона воздушным транспортом для усиления 98-й дивизии, которая уже не дивизия двухполкового состава. Там интересная была ситуация, когда командир дивизии писал там панически, значит, строчил телеграмму, что у нас 600 героев борются против 10 тысяч большевиков. При том, что фактически на котловом довольстве в 98-й дивизии со всеми частями усиления до 30 тысяч человек находилось.
Корпус.
Артиллерия, да-да-да, артиллерия, огромное количество там саперов, тыловиков, морских артиллеристов, там Люфтваффе. Ну, вот, перебрасывались, опять же, маршевые батальоны из Западной Европы, из всяких там провинившихся воинов. Отпускников всех отзывали из отпуска. Постоянно вливали какие-то пополнения из состава Кригсмарины, из состава Люфтваффе, непосредственно находившихся в Крыму. Всячески покрывали потери, да. Вот. Но после 11 ноября, к сожалению, продвижение 56-й армии прекратилось. Последующие наступления с 12 по 15 ноября, 20-22 ноября, 4-6 декабря потерпели неудачи. Причина, осложнившая это, что опять же войска были переброшены изначально без войсковых тылов. 7 ноября только на плацдарм были доставлены, в то время, когда он уже имел глубину 9 километров, были переправлены первые 7 автомашин, 9 лошадей и 4 полевые кухни. Шторма, которые периодически возникали в Керченском проливе, необходимо строительство причалов для выгрузки техники, поскольку ни один порт не был захвачен. К концу операции удалось создать уже 6 причалов, но периодически они разрушались и огнем дальнобойной немецкой артиллерии, налетами авиации и штормами самими. Недостаток плавсредств, способных перевозить тяжелые грузы, но в конце концов и танки начали перевозить на плацдарм. Отсутствие средств строления минных заграждений противника, о чем мы уже говорили. С 4 ноября по 11 декабря на минах подорвалось 9 единиц, из них 7 затонули. В то же время артиллерия и авиация противника потопила только лишь по одному плавсредству за этот период, поэтому мины были основной причиной потери Азовской флотилии. Ну и сам Северокавказский фронт план перевозок поставил, там перевести, грубо говоря, 60 тысяч человек за 15 дней, абсолютно нереальный. Вот, фактически удалось переправить за более чем месяц до 11 декабря, с 3 ноября, 84 тысячи человек, 3300 лошадей, 10 068 орудий и минометов, 155 танков ИСАУ, 1000 автомобилей и 19 тысяч тонн грузов. Гораздо больше, чем, кстати, рассчитывали. Но орудий в 3 раза меньше, чем изначально планировалось. Так она, тяжелая артиллерия на косе Чушкой, продолжала оставаться. Вот. Медленные темпы перевозки тяжелой артиллерии, без которой невозможно было прорвать оборону, ту линию обороны противника, которую он создал в глубине на большом расстоянии от косы Чушка. Отвлечение постоянно штурмовой авиации для действий на Ильтигенском плацдарме. На Еникальском она действовала очень мало. Большое количество артиллерии у противника и, к сожалению, отмечавшиеся неоднократно факты плохого взаимодействия войск на поле боя. Слабая артподготовка при плохой разведке целей, отсутствие артиллерийского авиационного сопровождения атаки. И в этот период, что происходило с Ильтигенским плацдармом? Во-первых, силами Кригсмарины была организована его блокада. В ночь на 8 ноября 374 человека на плацдарм доставлены, с этого момента перевозки прекратились. Дальше постоянно шли морские бои в проливе, перебросить ничего не удалось. Впервые в ночь на 10 ноября вообще ни одного катера не смогло прорваться. На следующую ночь попытался прорваться с отрядом малых охотников капитан 3-го ранга Глухов, о котором мы говорили в одной из первых лекций по Черному морю, человек, который тралил мины акустически, пролетая на катере над ними, да, погиб в ночном бою с ромботами. И вообще, с 12 ноября до начала штурма Ильтигенского плацдарма в боях с немецким флотом погибли 5 плавсредств, многие получили повреждения, но главное это то, что они заставляли поворачивать и не пропускали наши корабли к плацдарму. Была развернута борьба с блокадой, но, к сожалению, она была не слишком эффективной. В первую очередь боролись силами авиации. 401 самолета вылет штурмовиков Ил-2, 91 вылетов П-2, удары постоянные по Камыш-Буруну, периодические по Феодосии, Ки-Катламе, Керчи. Минное оружие против блокадных сил, к сожалению, почти не использовалось. Только лишь один бронекатер дважды по 14 мин поставил на подходах к Керченскому порту, но и то не на фарватере, а где-то в стороне от него. Потерь у противника на этих минах не было. И в условиях, когда основные способы не работали, начали придумывать всякие экзотические способы, вплоть до того, что по сигналу «Сюркуф» брать на абордаж немецкие быстроходные десантные баржи, загрузив перед этим на десантные боты отряды морской пехоты с противотанковыми ружьями. Конечно, ничего из этого не вышло. Потом внезапные торпедные атаки, опять же, с десантных ботов, которые собирались оснастить торпедными аппаратами бортового сбрасывания, там в свете прожекторов атаковать БДБ, но БДБ было практически непоражаемо торпедным оружием. При осадке в 1.5 метра, да, торпеды, как правило, проходили мимо. Ну, то есть, за все время войны на Черном море было один случай авиационной торпеды попадания в БДБ и, по-моему, 4 случая поражения их подводными лодками. Но нужен был не контактный взрыватель или случайное стечение обстоятельств. Когда торпеда шла по поверхности, немцы ее не видели, например, это происходило ночью. И тогда это могло произойти. А так, к сожалению, все доклады наших катерников, что 6 БДБ были потоплены торпедами с торпедных катеров, 1 БДБ уничтожена реактивными снарядами с артиллерийского катера «Катюшами». Вот, к сожалению, под собой ничего не имели. И в условиях этой блокады пришлось организовать снабжение плацдарма с воздухом. 782 самолета вылета штурмовиков и 1260 вылетов самолетов У-2, включая 46-й гвардейский штурмовой полк, тот женский,
тот самый ведьмы,
да. Ночных ведьм, да, которые бойцы даже слышали, как летчицы ночью, сбрасывая с небольшой высоты грузы, там, говорили им, там, держитесь, всякие слова. И штаб отдельной Приморской армии, Северо-Кавказский фронт, 15 ноября вышла директива ставки о его преобразовании в отдельную Приморскую армию, поставил задачу ежедневно подавать по воздуху 12 тонн продовольствия и 10 тонн боеприпасов, то есть 22 тонны в сутки. Таким образом, по идее, за месяц блокады следовало доставить 660 тонн. Фактически сброшено было 393 тонны, но получено из них только 156. Только 156, 40%, да. По докладу офицера генерального штаба, до 20% мешков разбивалось при ударе о землю, их содержимое приходило в негодность, это касалось и патронов, и консервов, всего чего угодно. 15% падало в море или к противнику, и до 15% уничтожалось артогнем противника по обстрелам по местам падения грузов. Всего таким образом было доставлено с воздуха 64 тонны продовольствия и 92 тонны боеприпасов. То есть потребности были удовлетворены по продовольствию на 18%, по боеприпасам на 30% относительно потребностей войск. При этом на грузовые рейсы пришлось почти четверть боевых вылетов Л-2 во всей операции. И по блокадным силам в 2 раза меньше вылетов было совершено, чем на снабжение. То есть снабжение очень сильно сковывало штурмовую авиацию в их применении по основному назначению, на поддержку. Что войск на Еникальском плацдарме, что уничтожение блокадных сил. В конечном итоге дневной рацион защитников Альтигена дошел до 100 граммов сухарей, полбанки консервов и кружки кипятку. Были проблемы с пресной водой, приходилось собирать даже дождевую воду. Но при этом даже разведдонесения штаба 5-го немецкого армейского корпуса фиксировали высокий боевой дух защитников Альтигена. В частности, в одной из разведсводок отмечало следующее. Стойкость командира всех степеней и поведение в бою рядовых даже в очень трудном для них положении значительно выросли. Наша пропаганда даже в период критического положения, плохого снабжения, совершенно на них не действовала. Большевистская идеология является их убеждениями и укрепляется дальше, особенно после больших успехов, достигнутых Красной армией в этом году. Даже в журнале боевых действий 17-й армии есть запись, что командующий этой армией генерал Йенеке однажды сказал, что все, что требуется от 98-й пехотной дивизии, которая сражается против Еникальского плацдарма, вести себя так же, как русские на Альтигене. То есть стоять насмерть. Ну и финал, к сожалению, Альтигенского плацдарма. 4 декабря начался его генеральный штурм, который осуществлялся силами 6-й кавалерийской дивизии румын при поддержке 2 батарей 191-го дивизиона штурмовых орудий, усиленных отдельными немецкими подразделениями и при поддержке огромного количества артиллерии. Также была задействована авиация, которая сбрасывала там до 100 тонн бомб на небольшой периметр плацдарма. К Первый день немцы смогли продвинуться, то есть румыны смогли продвинуться только на 300 метров, но при этом десантники израсходовали почти все имевшиеся у них боеприпасы. Поэтому 5 декабря очень сильно сократили плацдарм. И Гладков доложил Петрову по радио, с которым постоянно поддерживала связь, о том, что необходимо идти на прорыв. Дальше удерживать плацдарм невозможно, он будет ликвидирован просто в силу отсутствия боеприпасов. Но Петров назначил прорыв на 6 декабря, и нужно было еще 6 декабря продержаться. Бой 6 декабря вообще был чудовищно тяжел. Немцы и румыны заняли маячную высоту и сам поселок Альтиген. В 16 часов Гладкову пришлось организовать контратаку, поселок Альтиген был отбит. При этом было обнаружено, что румыны уничтожили значительную часть тяжелораненых, которые в этом поселке Альтиген были оставлены при отступлении. Вот. И к вечеру 6 декабря в распоряжении Гладкова осталось 2300 человек плюс еще 800 раненых. Из них 300 тяжелых. И этими силами он, значит, вечером пошел на прорыв в северном направлении. У нас традиционно этот прорыв подается как удачу, но эта информация требует дальнейшего исследования, потому что по румынским данным и по донесению 5-го армейского корпуса днем 7 декабря, когда были закончены бои на плацдарме, значит, немцы насчитали 1562 пленных, то есть примерно это половина от численности войск Гладкова, которую он располагал к вечеру 6 декабря. Раненые, то есть на прорыв, ну, раненые, да, но не только раненые, потому что раненых было 800 человек. И, как известно, часть бойцов, оставшихся на плацдарме, не пожелали сдаваться. И неизвестно, какое количество утонуло при попытке переплыть 18 километров Керченского пролива, но нашими катерами, да, 135 человек были подобраны с воды. То есть огромное количество людей не захотело идти в плен, но по какой-то причине не ушла в прорыв. В прорыв ушло примерно, по моей оценке, около половины. Группы Гладкова, они за ночь совершили 20-километровый марш по немецким тылам, уничтожили несколько артиллерийских батарей, ну минимум две, складов, тыловых подразделений, и утром вышли к южной окраине Керчи, к горе Митридат, которую практически без всякого боя заняли. Немцы, немецкое командование вообще в течение всей ночи не представляло, что происходит, и поэтому не смогло организовать этому прорыву никакого противодействия. Это было совершенно для немцев невообразимо, что вот эти вот истощенные люди пойдут на прорыв и смогут проделать вот весь этот путь. Гору Митридат они заняли. Сначала, значит, Петров рассчитывал, что удастся ударами с района горы Митридат и с основного Иникальского плацдарма овладеть Керчью. Но, к сожалению, никакие попытки прорыва успехом не увенчались. В то же время сам плацдарм на горе Митридат невозможно было снабжать даже ночью, поскольку вот Керченский порт, в нем немецкая артиллерия, коса к бурну, все простреливалось, даже ночью освещалось прожекторами, поэтому было принято решение эвакуировать этот плацдарм, что, в общем-то, и было выполнено 10 и 11 октября. Общие итоги. Потери советских сил за эту операцию составили от 25 до 27 тысяч, из них 8816 безвозвратно. Ну, с учетом ВВС и ВМФ, где-то около 9,5 тысяч безвозвратных потерь. 17-я армия потеряла около 14 тысяч человек, в том числе более 2 тысяч, ну, где-то 2250 безвозвратно. Наш флот потерял 118 катеров и плавсредств, в том числе 26 катеров спецпостройки, 9 малых охотников, 10 торпедных, 7 бронекатеров, ну и так далее. Мы покажем точно цифры инфографики. Основной причиной потерь был огонь с берега, 33 погибли на минах, вторая, так сказать, по массовости причина. Большое количество от навигационных повреждений, 15 от кораблей противника и 9 были потоплены силами Люфтваффе. Но основной причиной вот повреждений и выхода из строя, конечно, были эксплуатационные. Если брать отчетность по ремонту катеров, то лишь 6% катеров, которые попадали в ремонт, имели боевые повреждения. 58 эксплуатационные и 36 штормовые повреждения. Это были основными причинами. Немецкий флот потерял безвозвратно только 11 быстроходных десантных барж. 6 барж были уничтожены военно-воздушными силами Черноморского флота в базе Камыш-Бурун. Кстати, штурмовики, ну, спор идет, так сказать, кто это были, сухопутчики или моряки. Была уничтожена машина, в которой сам адмирал Черного моря, адмирал Кизырицкий, 19 ноября налетом была уничтожена. Три БДБ погибли в результате посадок на мель, одна подорвалась на плавающей мине, одна была по ошибке расстреляна ночью своей быстроходной десантной баржи. Еще пять, в дополнение к этим 11, были тяжело повреждены и не вступили в строй вплоть до конца окончания войны на Черном море. Ну и какие выводы, собственно, из этого всего можно делать? Во-первых, план Керченско-Лтигенской операции был составлен исходя из эвакуации противника из Крыма, и в тех условиях, в которых операция проводилась тактически, она была просто обречена на неуспех. Второе. Керченско-Лтигенская операция напоминает Керченскую феодосийскую десантную операцию в миниатюре. Высадка второго десанта, ну, в 1941 году это была Феодосия, а здесь это был Лтиген, расширяла фронт высадки, но ложилась тяжелым бременем на недостаточно многочисленный флот снабжения десанта. Да? Как и в 1942 году, противник сумел сузить фронт десанта до узкого перешейка. Тогда это были Парпаческие позиции, 18 километров, здесь Еникальский полуостров, 8 километров. И этот перешейк противник смог успешно оборонять относительно небольшими силами. Войска Северокавказского фронта отдельной Приморской армии продемонстрировали мужество и хороший уровень боевой подготовки, умение взаимодействовать с другими родами и видами, хотя и не всегда. В то же время высшему командному составу фронта и армии явно не хватало мастерства и организации десантов и сухопутных наступлений. Четвертое. Корабельный состав Советского военно-морского флота показал полную неготовность ни к высадке десантов на необорудованное побережье, о чем тоже мы много раз говорили, ни к бою с кораблями третьего ранга противника. Своих кораблей третьего ранга было слишком мало, и их пожалели для решения этой задачи. А корабли четвертого ранга, ну, то бишь катера боевые, оказались слишком слабыми и в количественном, и в качественном отношении. Пятое. Командование Черноморского флота Азовской военной флотилии отрядов высадки проявило себя в ходе операции не лучшим образом. Минная угроза полностью игнорировалась на всем протяжении операции. Вмешательство немецкого флота оказалось неожиданным, к борьбе с ним толком не готовились. Присутствовали недостоверные доклады. Борьба с блокадными силами велась слабо, придумывались экзотические способы. Вместо сосредоточения сил военно-воздушных ВВС, минных постановок и ударов артиллерии по местам базирования блокадных сил. Ну и шестое. Несмотря на все описанные недостатки, в целом Керченско-Лтигенская десантная операция сыграла важную роль в освобождении Крыма, поскольку сковала силы 17-й армии и не дала противнику ликвидировать плацдармы на Севаше, сыгравшие исключительно важную роль в успехе операции по освобождению Крыма в апреле 1944 года.
Ну, соответственно, раз вы говорите, что одна только 98-я дивизия там была, в конце концов, надута до 30 тысяч с лишним человек. Ну, естественно, представляете, все эти силы поехали,
да,
на Севаш.
Да, еще это и было и против Лтигена, 6-я кавалерийская дивизия румын, которая была усилена огромным количеством батальонов, выдернутых из состава других румынских войск в Крыму.
Вот какое важное значение придал противник, да, этому плацдарму.
Безусловно. Вот. Вот, собственно, что я хотел доложить.
Ну и в итоге, наверное, все-таки мы можем сказать, что исключительное мужество и героизм
просто
проявили
просто бойцы и командиры десанта. Просто необычайное, да. И оно настолько впечатлило противника. Немецкая пехота настолько, так сказать, часто бегала, подвергалась панике. Я уже не говорю про там различные немецкие саперные маршевые подразделения, но даже бегали батальоны самой 98-й пехотной дивизии неоднократно. Бегали немецкие береговые артиллеристы. Вот эти вот личный состав этих батарей на Еникальском полуострове, которым сказали, они даже не вывели из строя орудия, им сказали вернуться и отбить их. Иначе всех, так сказать, будет судить военно-полевой суд. Они и батареи не вернули, орудия не вывели из строя. И каким-то образом и военно-полевой суд манкировали. На него тоже не явились. Вот. Там было много всяких интересных моментов. И вот тот уровень мужества, который продемонстрировали наши войска, в первую очередь вот 318-я стрелковая дивизия, которой командовал полковник Голодков, просто восхитительно. Это очень достойные примеры. И немцы не представляли, что русские смогут месяц блокированный с моря плацдарм удерживать и отбивать все атаки. 100
грамм сухарей, полбанки, да, консервов. Вот.
Поэтому, конечно, незаслуженно забытая операция, из которой очень много всего поучительного. И также вот много примеров мужества и героизма.
Спасибо огромное, Мирослав Эдуардович. Ну, друзья, как вы понимаете, вот примерно такие же лекции будут представлены вам на нашем мероприятии, собственно говоря, 23 марта. Я думаю, никто не разочаруется. Ну и кроме того, вы сможете приобрести книги наших уважаемых авторов, в том числе Мирослава Эдуардовича, подписать их, соответственно, пообщаться в кулуарах. Так что приходите, мы вас очень ждем. До встречи.
Всего доброго.